Тема доброжелательства и недоброжелательства. Размышляя над этой темой, я часто думал вот о чем, что с внешней стороны эта тема кажется самая простая. Ну, казалось бы, чего проще. Доброжелательным быть, это вроде как даже и понятно. И одновременно в самом слове говорится о том, что из себя представляет это качество. И о чем мы вообще будем говорить тогда? Может быть, тогда и закроем эту тему сразу же. Но вот когда дальнейшим размышление пошло, то оказалось, даже вот при первом приближении есть о чем поразмышлять. Ну, во-первых, доброжелательство где-то стоит как то качество, которое что-то преодолевает. Потому что добро нести сразу чувствует каждый, требует каких-то усилий. Ну и понятно, что нужно бесстрашие или мужество. Но Николай Константинович что сказал? Мужество – это одно, а доброжелательство – это другое. Он этим не противопоставил их. Он только указал на то, что это как бы такие вот разные грани, взаимосвязанные, но все-таки разные грани. Хотелось бы, конечно, кому-то предположить, а можно ли измерить доброжелательство? Как измерить? На каких весах? У кого больше? Ведь каждый человек, наверное, считает, что у него доброжелательство, а у другого нет его. Оказывается, Рерих так сказал, что ни на каких весах его измерить нельзя. Оно чувствуется сердцем. Потому любые толкования, рассуждения, кто доброжелательный, кто недоброжелательный, будут потонуть в словеласах. Начнутся взаимообвинения, это как тыбок и яблоко. И ничего существа не произойдет. Лишь добрым опознанием местных условий, лишь в истинном дружелюбии и в настоящем стремлении к строительству можно найти и взаимность. А вы знаете, что сердце так непровержимо чует, где живет истинная доброжелательная взаимность, писал Рерих в статье «Монголия». Это он путешествовал и рассуждал о том, что как важно сейчас, особенно в путешествиях, иметь вот взаимность, и что только сердце можно чуять. Порой подскачет всадник, которого неведомо никто не знает, а он, ведь когда он всплывает откуда неожиданно, в степи или в пустыне, вообще, не знаешь, вдруг враг, а сердце чувствует на расстоянии уже, какую он весть несет путешественникам. Мы недавно как-то здесь рассуждали с вами о доверии. А ведь сейчас вот выяснилось в одной статье Рериха, статья так и называется «Доверие», сборник «Врата в будущее», что, оказывается, доверие-то произрастает из доброжелательства. Ведь как мы хотим, чтобы нам доверяли? Мы, может быть, не совсем представляем, все так одинаково хотят, но по отношению к нам-то мы же действительно хотим, чтобы нам доверяли. Разве плохо, когда нам доверяют? Иногда даже говорят, не надо нас любить, вы нам только доверяйте хотя бы. Разве не так? Потому что нет хуже недоверия. А она, кажется, растет из доброжелательства. И, оказывается, еще и пути прекрасно ведут к доброжелательству. А само доброжелательство к путям прекрасным. Нам только осталось с вами познать, что такое пути прекрасные. А прекрасный путь – это тот путь, который ведет в мир превышней красоты. А путь, а прекрасная или превышняя красота – это мир, где строится все в гармонии, в сочетании. Вот и высший мир, мир огненный. Вот если мы туда направляемся в своем совершенствовании, то, оказывается, у нас и доброжелательство возникает. А почему? Да потому что в самом слове «добро», «желание» уже есть ответ. Мы желаем людям добра. Не только родственникам, близким, любимым нами, потому что нам это самим лично выгодно, а мы желаем добра всем. А что такое желать добра? Да вопрос о желании добра в эволюции. Ни вещей, ни удобств, и даже не комфортных каких состояний. Мы желаем эволюции. И ведь эволюция – это в совершенствовании духа. Если мы за добро принимаем ценности духовные, то мы желаем другим такого же. Как складывается доверие? Конечно, вот само значение доброжелательства можно тоже смотреть на жизненные взаимоотношения или взаимосвязи. Ну, например, есть понятие качества доброжелательства, а есть чувство. Чувство оно всегда сопровождает. Вот все высокие проявления качества доброжелательства или там других качеств, они связаны с чувством, потому что чувство исходит от сердца. Так вот, чувство доброжелательства, оказывается, ведет к благоволению. Сейчас редко кто употребляет это слово «благоволение». А я просто обратил внимание, что именно у Рериха так часто воспринимается, выражается это слово «благоволение». Знаете, и потом, когда я стал произносить несколько раз в себе это, вдруг почувствовал, прям как бальзам какой-то прям проникает. Слово, казалось бы, обычное и ранее произносимое, а тут прям то, что всем советую, вот, почаще его упоминать. Благоволение. То есть, когда воля направляется к благу. А тут добро в желании. Они просто соседствуют рядом. От доброжелательства рождается благоволение. От благоволения – доброжелательство. Как все просто. Сейчас люди, конечно, мечтают о мире. Они на конференции съезжаются, они образуют союзы, пленумы, симпозиумы. Ох, чего только нет. И вот множество подписчих докладов делается. Говорят о мире. То ли это вот человек с миром пришел для того, чтобы войну начать, то ли наоборот, он выхлопатывает себе мирные условия, чтобы приготовиться к войне. Там разные бывают заинтересованности. Потому, как ни договариваются, все мира нет. Все, как были войны, так и идут. И все знают, конечно, что это лицемерие. Но откуда лицемерие берется? Да потому что нет благой воли. Нет доброжелательства. Вот Рерих писал о том, что никакие мирные условия невозможны без доброжелательства. Люди говорят о выгоде экономической, политической, социальной, какой-то еще. Не должно быть вообще этих разговоров даже при мирных договорах. Потому что как только речь идет о торгашеских отношениях, ты мне это, а я тебе это, то есть то, что люди называют компромиссом, и радуются, что они достигли компромисса, заметьте, ведь считается, что политика – это искусство компромисса, и довольны, и счастливы. Забывая о том, что нет хуже, чем компромисс. Потому что компромисс – это сделка с совестью, это сделка с духом. Я готов пожертвовать духовным своим качеством восхождения, но ради выгоды телесной. Вот что означает компромисс. Я пойду на любые уступки ради временных благ, чтобы меня не кусали, не ели, не поедали. Я готов сдаться, но лишь бы вот живым остаться в теле или преимущество приобрести. Потому и мирные условия не стоялись и не стоятся никогда. Все вот эти временные соглашения, они обречены на провал. Не сейчас, а потом. А вот когда люди соберутся во имя доброжелательства, во имя блага, я думаю, что все стоится. Вот Рерих почему и призывал, что он был противником Лиги наций. Вы знаете об этом? Лига наций – это предшественник ООН. ООН совершила после этого десятки больше преступлений, чем Лига наций. Но даже в том ключе, что выступала Лига наций, в своем лицемерии, ханжестве, она была не нужна человечеству. Он хотел ее заменить мировой лигой культуры, где люди собирались бы как поборники света, и только лишь поборники света, и чтобы они могли договариваться в доброжелательстве. Лига наций должна была уступить место Лиге культуры. Так мечталось братством, так мечталось рейхами. Понятно наше отношение, причем к ООН? Об этом вы можете убедиться. Ирак, Ливия, Югославия и множество других стран. Поэтому мир всего мира может быть только там, где есть устремление к свету, где нет компромиссов. Оказывается, чтобы увидеть все лучшее, а лучше что у нас? Это послание высшее. Вот то, что люди иногда называют благодатью. Оказывается, чтобы увидеть, узреть, отчувствовать, тоже нужно доброжелательство. Да? Казалось бы, обычное рядовое качество. Но невозможно без него. И вот как-то мы с вами даже говорили, новая эпоха, новый век. Но век знаменуется появлением людей, ну хотя бы с началом зарождения в них элементов шестой расы. Я уже не говорю о самой шестой расе. И вот эти элементы, и что иное, как признак появления новых качеств. И одним из таких качеств является чувство знания. Да? Чувство знания является признаком человека шестой расы. Новой расы. Более высокой ступени развития. Так вот, оказывается, напрямую можно указать, что без доброжелательства никто не войдет в поток чувства знания, а следовательно, в шестой раз. Это напрямую. Вот и так мы должны как бы с этим хорошо понимать. Только широким вмещением и доброжелательством можно учуять, где нужна помощь и с кем можно воедине порадоваться, утверждал Рерих в статье «Литва». Оказывается, только через доброжелательство мы можем и помощь оказать. А ведь век сотрудничества объявлен, век взаимности. А если нет ощущения истинности, то нет и не будет сотрудничества. С точки зрения действия доброжелательства Рерих отмечает миссию буддистов, которая располагалась в Пекине, когда хотели власти, ну, под влиянием японцев закрыть, то есть миссию православную, то за эту православную миссию вступился Теши Лама. Я напомню, что в буддизме как бы два лидера. Один внешний, светский, ну, примерно как Папа Римский. Это Далай-Лама. Это как бы экзотерическая часть буддизма. А внутренняя часть, как бы внутренние знания несущие, то связь с учителями человечества поддерживает. Это Теши Лама. Как правило, Теши Лама никто не знает. Но его авторитет и вес таковы, что одно его слово может быть решающим. Вот Рерих отмечает его доброжелательство, когда он спас православную миссию в Пекине от ее ликвидации. Это вот каковы могут быть действия. Но вообще-то, конечно, в современной жизни люди лучше признаются в чем-то, ну, не самым хорошим. Но когда им предлагают быть доброжелательными, они легко скажут, ну, подумаешь, доброжелательность. Много ли от нее проку? То есть она не модна, не своевременна, не современна, что ли. Она не входит в разряд, скажем, самых необходимых как бы атрибутов жизни. Потому что она не приносит доход, она вроде как мешающее что-то такое. Не позволяет толкаться локтями. Вот. Но в то время как мы с вами должны знать, что без доброжелательства-то ничего не строится. То есть Рерих указывал на то, что доброжелательство не есть проявление отвлеченности. Это есть реальная действительность. Вот мы с вами же ведь часто говорим, нам бы какие-нибудь новые возможности в себе раскрыть, новые какие-то грани, чтобы мы могли подняться куда-то, приобрести власть над энергиями, материей. Но для этого ведь нужно доверять тем, кто дает эти знания. Они опять-таки невозможны без доброжелательства. Я знаю, как многие люди хотели бы приобрести силы, здоровье, могущество, но не могут этого сделать, потому что нет доверия. А ведь указано, что все указы, все даже намеки нужно улавливать, что есть сил от учителя человечества. Ибо только тогда можете сказать, что он встал на путь света. Только тогда. А когда я выбираю что-то, это мне нравится, я исполню. А вот это мне не нравится, я это не исполню. Или на что-то закрою глаза, потому что мне так неудобно. И могу попортить отношения с кем-то. Мерилом правильности действий является только учителя человечества. Только их взгляд. И только. Все остальное приспосабливается. Кто-то скажет, что это сплошное насилие. Ну, скажем, мы тут свободной волей наделенные, будем жить. Оказывается, учителя человечества вот как раз и все силы прикладывают, чтобы мы с вами приобрели свободу. Как раз они-то заинтересованы, чтобы мы творили только в свободе духа. И дисциплина-то, оказывается, исходит только от, как добровольная. А это достигается только доброжелательством. Нам дано знамя мира. Знаете, знамя мира – это ведь не только вот флаг, это не только вот картинка. Знамя мира – это есть знак, это сфера огненная в пространстве. Это знак, он и пробуждает людей, их сердца к миру и доброжелательству. Без этого знака не будет ничего. Если мы уберем знак, человечество остановится в развитии. То есть это не просто так. Потому что когда отвлеченные говорят о флаге, какая тогда разница? Этот флаг или другой флаг возьмем? Вот примем решение там. Нет, это очень важно. Теперь понимаете, почему за знамя мира такая борьба развернулась, острая. И все прикрываются иерархией. Но мы должны знать просто значение знака знамя мира. И тогда мы не ошибемся. Вообще мы должны вступать в дискуссии между собой, может быть, даже. Мы должны бежать скорее, что там у Рерихов, а что в учении. И только тогда мы найдем правду. А так мы, ссылаясь друг на друга, кто-то чего-то сказал где-то, не придем к истине. Нам объявлено об объединении, век единения. Но многие должны помнить, что единение – это с иерархией единения. И тот, кто един с иерархией, тот и объединяется между собою. А тот, кто с иерархией не един, он не может объединиться с теми, кто един с иерархией. Вот это простая и простейшая истина. Даже в рерихском движении не понимается никак. Вы понимаете? Абсолютно. Все считают, что все должны сесть за один стол и вместе действовать. Но Елена Ивановна писала по этому вопросу много писем, рассылая своим корреспондентам. Что нет, не значит, что механически все должны сесть вместе все. Один будет, как лебедь, рак и щука, нести вниз, а другие вверх. Речь идет о единении с иерархией. Потому что не устоять, в любом случае не устоять никому. Потому что огонь, который приходит на землю, нарастает с такой силой, что одно только спасение – иерархия. А для этого надо ей доверять. А это доверие возможно только в доброжелательстве. Вот о чем мы должны сказать в заключении этой беседы. Ну, а теперь вот вопрос, если... А недоброжелательстве еще пару слов, да? Вот, потому что, ну, кажем... А? Да, потому что, ну, кажет так. Не все же это доброжелательстве нам быть. Вот, Рериха, я вот могу, так сказать, два момента отметить относительно недоброжелательства. Иногда вот человек идет одним путем, а ему говорят, а ты посмотри, сколько там систем, учений, там, как много, вы тут все узко идете как-то, вот, на шире. Люди забывают, что океан учений – это океан. Понимаете, что океан – это беспредельность. А как раз вот множество ручейков, ручьев – это есть как раз разногасящие элементы с разной степенью затемнения. Понимаете, о чем я тебе говорю, да? И речь идет вот о чем. Что учителя человечества потому не ограничивают знания. Они воспринимаются, получаются человеком в зависимости от роста его сознания. Роста, расширения и углубления сознания. Вот почему не зовут к неограниченным познаваниям. Если кто скажет, я владел учением, и все, больше ничего мне не надо, таких, конечно, я не знаю, и быть сейчас не может. Но допустим, что такой человек появился, перед ним откроются новые возможности, он узнает, что такое океан. Потому что книги, данные как учение, это только малейшая из малейших частей этого океана. Это крошечка, которую не видно даже, я даже не знаю где. Вот если примерно крошку бросьте в океан Тихий, это будет и то несопоставимо. Это океан беспредельный. А потому никакие ограничения невозможны в потоке учения. И вот все ограничения – это и есть недоброжелательство. И сами ограничения – это порождение недоброжелательства. Люди часто вот подвергают, скажем, осуждению, воздействию, критике. Вот эта грань очень тонка с недоброжелательством. Вы понимаете, вот все-таки я каждый раз хочу достучаться, чтобы было понятно. Когда-то вот критику называли сущность того, чтобы найти вот в каком-то произведении, литературном или философском, лучшее. Из него как бы выбрать лучшее. Потом критика стала уже синонимом того, что как бы найти что похуже. Как бы найти то, чтобы добить этого человека или автора. Также и суждение. Мы должны отличать от осуждения. Что же мы тогда должны осуждать? Мы должны, если осуждать, только действия против иерархии. Мы в этом не ошибемся никогда, если мы будем осуждать не человека как такового или человечества, а действия. Кто-то скажет, ну вот заметьте, вы и в этом случае его действия осудили, и в другом, и в третьем, и в четвертом. Вы же так человека осуждаете. Ни в коем случае не хочу сказать. Мы осуждаем, даже если он 100 действий совершит неправильных, мы все их действия будем осуждать. Но мы не его осуждаем. Осуждение человека – это означает конец его эволюции. Примерно так. Он обречен. Он закончил эволюцию. Мы его направляем в миры низшие. То, что в христианском языке называется адом. Мы как бы его говорим, он не годен для эволюции. Вправе ли мы вообще так определять? Даже учителя человечества не вправе. Но действия должны быть осуждены, если они идут вразрез с эволюцией. И на протяжении многих лет нам приходится с этим сталкиваться. Я каждый раз пытаюсь объяснить, что мы осуждаем действия. И не человек, его несовершенство. Никогда вы здесь не услышите, что кто-то осуждает несовершенство человека. Мы все обладаем несовершенствами. Все. Я без исключения. И себя туда зачисляю. И каждого своя степень и разная степень. Но мы осуждаем действия против иерархии. Вот сколько раз я не могу достучаться? Вот сегодня у нас был первый разговор. Мы осуждаем все те, кто выступает против грани Агни-йоги. Почему? Знаете почему? Если вы не воспринимаете грани, это ваш вопрос. Вы сколько угодно можете не читать, читать. Я, наоборот, вас буду защищать. Но я выступаю против тех, кто выступает против грани публично и их умоляет, выставляет на посмешище и заставляет людей поверить в это же. Теперь понятно, что я осуждаю? Потому что Владыка сказал так, выступающий против своего ученика, сына своего, Абрамова, враг мой. И вы поступаете так же. Понимаете, о чем я говорю? И пусть кто-нибудь когда-нибудь скажет, не приписывайте мне никогда этого. Никогда. Знаете, что я осуждаю только выступление против иерархии. Для меня не существует враждебных организаций, враждебных каких-то людей. Вот признают они эти ошибки, я первым память их пойду ставить. Никогда у нас не было вот этого раздражения или гнева против кого-то. У нас было возмущение против действий. И мы можем вам примеры приводить из нашей жизни сколько угодно за все 25 лет действий в этой организации. Вот недавно конференция была у нас 2-3 года назад. Мы осудили пропаганда психотропных воздействий, холотропного дыхания. Конечно, просто на вся рижская общественность встала, против все стали, потому что мы подняли вопрос о недопустимости воздействия на человека вредного. Мы готовы были пожертвовать собою, всеми отношениями, взаимоотношениями. Почему? Потому что мы считали, что лучше мы погибнем, но людей предостережем от этого. Но постепенно отношения устраиваются. Они придут, взаимоотношения. Мы об этом не беспокоимся вообще. Вот я хочу, чтобы вы тоже это знали. Отношения строятся не ради отношений, а ради служения. И мы это будем повторять сколько угодно и когда угодно. Нам спрашивают, а за кого вы, за тех или за этих? Да мы за истину. Мы всегда будем следовать учению и учителям. Никогда от этого не отступимся. И ни с кем мы не будем, кто выступает с нарушением каких-либо основополагающих принципов. Но одновременно мы тут же обрадуемся, если они отступят от своих нарушений. И так мы и будем дружить, не дружить. Но не потому, что мы их осуждаем или себя считаем лучшими, чем они. Нас никогда не слышите, что кто-то сказал, что вот мы такие хорошие, они такие негодяи все. Люди на самом деле могут ошибаться и по-разному себя чувствовать в каком-то кругу. Где-то не хватило смелости выступить, где-то компромисс прошел. Знаете как? Бывают стадные чувствующие, а бывает удобство взаимоотношений. Ну, не с кем дружить, вот есть друг, а он нарушает, выступает против иерархии. Ну, дружить хочется все равно. Знать, он уже тоже с ним предательствует вместе. Потому что не случайно есть поговорка: скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты. Конечно, уже тот, кто сознательно служит и выступает с хулой на высшее, тот уже предатель, и с таким я вам советую даже не общаться. Не именно с нами, с кем-то, а по принципу иерархии, я сейчас подчеркиваю. Что-то я разошелся тут. Да. Да, я проявил доброжелательство. Вот, да.
Суровое,
да. Суровость – это, кстати, высокое качество. Без этого не бывает любви. Вот все знают, что вращение огня центра, вот сердце, без суровости не бывает. И заметьте это. Как только суровости нет, будет мягкотелость и предательство. Это будет слезливая доброта, слезливая любовь, попустительство. А нам попустительство допускать нельзя. Суровость – это значит любовь всеобъемлющая, вмещающая, вот, всепрощающая. А то нас еще обвиняют, что мы терпимость не обладаем. Да мы десятки лет терпим. Десятки лет со многими людьми терпим. И клевету, и все. Знаете, сколько там? Я вам целый список представлю. Целый список. И ничего. Потом люди приходят, мы их доброжелательно встречаем. И говорим, здравствуйте, проходите. Да. Пусть клевещут. Им же хуже. А мы только сильнее становимся, мужаем, крепчаем. Да. Растем клеветою. Вот. Что-то я опять разошелся. Сегодня день воскресения Христова. Почему хочется придать вам суровости и мужества? Потому что вы же догадываетесь, что Христос-то ведь... Хотя что? Сначала давайте разберемся, что такое воскресение, да? Вот очень важно. Но сначала настроимся, да? Пожалуйста, чуть-чуть фрагмента из Сергея Рахманинова. «Всеночные бдения». Так что почувствовать красоту еще звучания православного. собой в это время. Вот. Раз завтра у нас особый день, Пасха или Воскресение Христово, то, конечно, мы не можем не поговорить на эту тему. Как вы считаете, вот в рельском движении этот праздник для нас важный, и он второстепенный лишь потому, что народ его отмечает? Мы тут как бы пытаемся встроиться чуть-чуть хотя бы, отметить, и отметиться, что ли, галочку поставить.
Важно, важно, конечно.
Говорите сейчас.
Ну, я сказала, важно.
Да, говорите, да.
Важно. Потому что дух воскрес.
Замечательно. Мысль пошла в нужном направлении, я бы так сказал.
Просто. Ну, важно по двум, наверное, причинам. Первая, потому что это указано Еленой Ивановной Рерих. Если мы доверяем ей как учителю, да, значит, мы должны понять смысл этого действия. А потом это действие великого учителя, потому важно для нас.
Замечательно. Вот уже, видите, сколько уже, две грани легли, начинает оформляться форма понятия воскресения Духа. Пожалуйста, продолжаем. Пожалуйста.
С моей точки зрения важно, почему в рериховском движении люди верят в то, что Христос потом перевоплотился, допустим, в кутку и так далее. То есть он является одним из членов братства. С точки зрения рериховского движения. Но и раз он является таким высоким представителем братства, то для последователей рериховского движения все его деяния Христа должны быть очень значимы.
Замечательно. И смотрите уже, как хорошо пошел. Пожалуйста, кто желает еще мысли выражать? Смело и решительно. Пожалуйста, Инна Константиновна. А, я думал, вы хотите сказать.
Я согласна.
Согласны вы с чем?
С предыдущими.
А с предыдущими. Замечательно. Ну вот, сегодня воскресенье. Ну, сначала можно вот чуть-чуть остановиться, как бы два понятия с воскресенья, да, вот есть воскресенье с позиции, с христианской точки зрения и с позиции учения живой этики. Причем наша задача-то не их отделить друг от друга, а наоборот, в сочетании вместить как-то, каким-то образом, да? А по форме они не всегда как бы сочетаются. И нам нужно проявить искусство вмещения. Вот и начнем мы проявлять искусство это. Потому нужно сначала как бы для того, чтобы объединиться, нужно разъединить. Это называется от синтеза к анализу, да? Вот есть какая-то общая форма, ее мы отдельно посмотрим, две. Как христианство представляет вообще понятие праздник Воскресения Христова. Во-первых, христианство не отрицает того, что этот праздник и сама идея пришла из дохристианского периода. Ведь слово «пасха» – это слово «пейсах». Это на еврейском языке прохождение. Чего прохождение? Оказывается, прохождение тоже трактуется многолико и многообразно. Изначально оно правильно трактовалось. Прохождение – это прохождение, скажем, круголет раньше называлось, это вот годовой цикл прохождения энергий в цикле движения Земли вокруг Солнца. Это то, что мы называем прохождение точек равноденствия и солнцестояний, зимнего, летнего, весеннего и осеннего равноденствий, прохождение важнейших точек. А в библейских же текстах, уже в Торе, а затем позднее в Ветхом Завете, это стало связываться с традицией выхода или исхода еврейского народа как бы из многотысячелетнего плена из Египта. И при вхождении в землю обетованную, в Палестину, стало называться исходом из египетской земли в землю лучшую. Ну вот примерно этот день исхода, прихода вернее даже, стал знаменоваться как бы понятием Пейсах, то есть празднование лучшей доли, что ли, прихода новых жизненных сил. Все перемешалось, но за каждой такой смешанной с земным понятием и космическим лежат взаимосвязанные истины. Просто иногда язык символичный не позволяет нам увидеть единство всех этих двух представлений и понятий. А ведь исход евреев – не что иное, как связано не с самим выходом из Египта, потому что еще много евреев осталось жить в Египте после выхода. И одновременно много евреев уже жило в Палестине, на Аравийском полуострове, на территории современных по настоящее время Ирака, Ирана и так далее. Ничего, в принципе, большого не имелось, кроме одного. Было большое количество племен, которые сгруппировались вокруг Моисея. Те, которые совершенствовались в духовном отношении. И вот в эзотерическом понятии это было связано с тем, что ученики проходили мистериальные движения в жизни своей. Они также проходили исход из одного типа вида существования в другой, новый, высокий. Потому что достигший какой-то высокой ступени, ну, скажем, единения с иерархией, становился по наименованию Израиль. Рерихов в одной статье, он упоминает, назвали даже Гамалиэль, по-моему, назвал его Израилем. Вы, говорит, тоже Израиль. Хотя не был Рерих иудеем. Он имел в виду, это посвященный, посвященный определенные знания. То есть тот человек, который достиг посвящения. И вот об этом речь идет, когда связывается с понятием Пейсах. Это идет речь о том, что человек входит в волну новых энергий. А как цикл годовой проходит? Вы посмотрите, начнем с зимнего солнцестояния. Самого низкого, но мне почему-то хочется его наверх поставить. Рука тянется как-то сама. В то время как внизу же холоднее, правда ведь? А наверху теплее вроде бы как. К солнцу ближе. Хотя на самом деле в космосе нет ни верха, ни низа. Все очень условно. Так вот, после зимнего солнцестояния, когда прежние жизненные энергии прошли кругооборот и достигли максимального своего, скажем, выдачи всем царствам Земли, нарождается новая волна энергий, на новом витке более сильных энергий. Это связывается с пробуждением высших энергий, вернее, прихождением высших энергий. Вот эта область самых высших энергий называется Христос. Вот из этой области приходит через иерархию новая энергия, новая волна. Зарождение новой жизни, зарождение Христа, Рождество Христа, 25 декабря. От этого момента начинается пробуждение новой жизни. Это не значит, что зимою закончились все энергии. Они закончили свое активное состояние. Это новая энергия, новая волна сметает старые энергии. Вот почему ряженые ходили. Чтобы напугать старые энергии, которые превращаются в хаотичность свою. Чтобы отпугнуть злых духов, которые прячутся среди этих хаотичных энергий. Одевают маски, чтобы отпугнуть. И вот потом, посмотрите, идет весна, пробуждение жизни, и наступает весеннее равноденствие. Замечательный день, когда начинается истинный Новый год с этими уже новыми энергиями. Раньше Новый год праздновали не в дни, близстоящие к Рождеству Христову или празднику зимнего солнцестояния, а к весеннему равноденствию, правильный Новый год. Кстати, в учении Новый год как раз начинается 24 марта. Самый великий день из всех великих дней. Кстати, на всех языках славянских этот день называется Велик день. Вели день на всех. На словацком, на чешском, на польском, на болгарском, на сербском и так далее. На украинском. Так что мы должны с вами знать, этот день Велик день. Но он ведь не может только быть солнечным. Вы же догадываетесь, что влияют еще наши тела, которые взаимодействуют и связаны с Луною. Вот почему во многих традициях уже позднейших стали учитывать и влияние лунных воздействий. А Луна, когда наиболее сильно воздействует? Ну, конечно, в полнолуние. А ведь день весеннего равнодействия может исходить приближение к полнолунию, отдаление от полнолуния. И нужно ждать, сколько дней там. От полнолуния отсчет идет. Вот от полнолуния и считают. И выработали даже целую формулу отсчета, как считать. А тут еще, знаете, как борьба нового со старым. А новое что? Это христианство. Старое что? Иудаизм. Иудаизм считался, особенно в раннем христианстве, как бы враг новому нарождающемуся. Но с ним нельзя праздновать вместе. Это же была Восточная Римская империя. Латинский язык там не вошел в жизнь, а были в ходу арамейский, этот язык потомков, вернее, предков ливийц, ливанцев, финикиян, и язык, который был связан с распространением греческих поселенцев. Они жили везде, не только в Греции. На территории современной вот, Малой Азии, то есть это Турция, вот, Сирия, Ирак, Иордания, Ливана, везде, в Египте. То есть греческие поселения везде, потому что там на греческом говорили. Потому там некоторая обособленность шла от западных частей Римской империи. Как бы все время шло противоборство греческой части с римской. Те, кто передавал знания, и те, кто их воспринимал. Ну вот теперь представь себе, вот эта часть христианства раннего, она никак не хотела, чтобы это был праздник в един день. И, конечно, шли на компромисс. Не соглашались, как бы в одно воскресенье праздновать день воскресения Христа. У тех был Пейсах, у христиан день воскресения. Светлое, солнечное воскресение Христа. Так и сделали, что первое условие – это весеннее равноденствие отсчет. Второе – это отсчет должен быть от полнолуния и ближайшее воскресенье. То есть мы ждем полнолуния, вот оно, полнолуние. И теперь ближайшее воскресенье – это наш день Пасхи. Но совпадает с иудеями, значит, переносим на следующий день воскресенье. Почему этот самый великий день в году, а великий день он пришел не потому, что так назвали в христианстве, а потому, что он во всех народах, во всех веках, без исключения, был великий. Без исключения. Потому что речь сошла о весеннем равноденствии. Он самый великий день. А день почему? Пробуждение новых энергий. Пробуждение олицетворяется днем. А, ну, скажем, угасание, затемнение с ночью. День-то это не имелся день наступающий, а угасание, восхождение. И вот представьте себе, изобрели даже формулу расчета. Да, да, есть формула расчета. Вот как совпадает на десяток лет там, или больше, когда праздновать Пасху. И все эти таблицы, система расчета называется пасхалиями. Вот такие пасхали есть. Оказывается, и пасхали не все одинаковые, потому что одни используют, скажем, ранний более календарь, юлианский, от Юлия Цезаря исходящий, но принятый Александрийской епархией, потому что считается и Александрийским исчислением Пасхи или Пасхалия, Александрийская Пасхалия. А другой календарь основан на новом календаре, Григорианском. И он считается Григорианским образом Пасхалии. Два соревнующиеся расчета. И они у нас совпадают. Вот на этот раз, в воскресенье, они совпали. Доношу вам по секрету. 20 апреля... Да. Но протестанты берут, как и католики, те же исчисления, но почему-то пользуются таблицами, которые разработали и до них, и прибавили что-то там, я не знаю, в расчеты, я уже не знаю, что, чего конкретно, сейчас не могу вам ответить на вопрос, одного из монахов-изуитов немецких. Вдумайтесь, даже звучит, как немецкий монах-изуит добавил там чего-то в Паскалии. Но чтобы вы знали, Общество Иисуса Христа, созданное в Испании Игнатием Лойолой, это черная иерархия. Откровенная черная иерархия. О как. Ну, иезуиты все время там с католиками. То они входят в взаимосвязь, то расходятся, то католики, иезуиты становились даже папами. Но во все времена было по-разному. То их изгоняли, то они вновь приближались, то входили так тесно, что нельзя было отличить иезуита от католика. И Ватикан то наполнялся, то разделялся, а сейчас аргентинский кардинал, он официально объявил себя, что он иезуит. Да, он теперь папа римский, иезуит. Да, пожалуйста.
Может, маленький вопрос.
Да.
Вот есть ли различие в понятиях воскресения и воскрешения?
Тут одна тонкость игра. Вот смотрите, теперь к воскресению самому. идея-то какая? Что приходом новых энергий у человека открываются наивысшие, наилучшие возможности. Человек, живущий в духе, он имеет возможность в этот день, так как приумножается космические энергии по всему пространству, подняться на такую духовную высоту, что его дух соединится с его оболочками. То есть дух, представляющий, так сказать, сердце, соединится с тем, что отражается в мозгу, то есть в его интеллекте или рассудке. И он может соединиться так, чтобы соединить как бы вертикальные линии, означающие дух, соединиться с материей. Кстати, во всех учениях правильных дух – это не что иное, как самая тончайшая материя. А материя – это самая плотная форма духа. Ну, как бы соединение высшего начала с низшим для его преображения. Вот почему еще слово «преображение» потом войдет в обиход христианского языка. И вот это называется воскресение. Воскресение духа. Воскресение как солнце. Вот солнце – это есть наш дух, в сердце отражающееся. Он соединяется именно с материей, то есть с нашим рассудком, и освещает его. Это в мистериях так было. А с точки зрения земного восприятия, это не что иное, как обычное понимание, как крестное, так сказать, знамение. Потому что речь идет о том, что после того, как Христа распяли, по лунному календарю вычислили, что после этого он воскрес. Воскрес в теле. Вот это называется часть воскрешением часто. Воскрешением из мертвых. Он как бы смертью смерть поправ. В прямом смысле слова. Он как бы воплотился, вернее, стал как бы в теле в том же состоянии, в котором его видели ранее. Но многие не знают о том, что ученикам своим он являлся в тонком теле. Если вы наблюдали, даже Дэвид Копперфильд так умеет делать. На самом-то деле Иисус Христос умел, как и все великие учителя, это умеют материализовывать, дематериализовывать свои тонкие оболочки. В этом нет никакого секрета. Дело в том, что им умеют, очень многие йоги умели. И Аполлонитянский это умел делать, и многие еще. И порой даже еще куда чаще и разнообразнее. Потому никакого здесь чуда особенного нет. Кто владеет своим аппаратом, тот владеет такими возможностями. И он потому и просил не приближаться, потому что при уплотнении тел происходит высокая концентрация энергии, и можно спалить свои оболочки от близости даже, не говоря о прикосновении. И он сиял, они его видели сияющим. Это как раз и показывает, и знаменует эту истину. Потому это воскресение было не что иное, как знамение того, что он никуда не исчез, что он с ними и будет давать учение. Свое учение Христос давал через Марию Магдалину. Все вы знаете об этом. А Мария Магдалина – это одно из воплощений Елены Ивановны. Вот все как просто. И Мария Магдалина записывала, она так и эти записи известны, большие и малые вопросы Марии Магдалины. А эти большие малые вопросы, из них были малые выбраны, и они вошли некоторыми частями в Новый Завет. Вот Евангелие по Иоанну написано не евангелистом Иоанном, а вошли как части записей Елены Ивановны, то есть Марии Магдалины. Да?
Вот еще один момент, когда Иисус уже явился, как пишет Ориген, цели света ученикам своим, да? Угу. Он же продолжал учить их. И это же осталось не записано. А ведь это же тоже та мистерия, когда человечеству было явлено, что высокий учитель, да, высокий дух продолжает действие во имя эволюции уже еще в тонком теле. То есть вот это знание человечества в связи с, да, непринятием или с сокрытием этого, оно как бы утрачено человечеством, получается, через христианство.
Если основателем христианства как религии, как церкви был никто иной, как апостол Павел. Это было одно из воплощений того, кто сегодня упоминался. Кто сегодня упоминался?
Франциск Ассизский.
Да. Вот. Да, пожалуйста.
Вот в Евангелии там еще есть такие эпизода, когда он явился уже, как они пишут, в обычном теле, то есть они его могли потрогать, вот апостол Фома, значит, его потрогал, чтобы убедиться, значит, они там ели вот вместе, он ел. Это ошибка записи или что-то другое обозначает?
Я не могу вам сказать по всем разделам Евангелия и соответствии его истинному проявлению. Для меня, например, важны другие понятия. Кто бы что ни записывал, сам закон. Вот закон что гласит? Если человеку нужно... Вот вы представьте себе, вы материализуете, это вы, значит, кристаллизуете до огромных напряжений на материю. Вы же понимаете? Вот около ядерного реактора вы не встанете рядом. Это мощнее, чем ядерный реактор. Находиться просто страшное дело. Когда даже великие учителя в своих еще несовершенных начальных воплощениях, когда они только начинают воплощаться, они обычно из учеников воплощаются. И вот их ученики воплощенные в том, в ком они потом воплощаются. И перед ними является какой-либо великий учитель, еще не проявленный для видимости для всех, они буквально падают вниз. Потому что такой силы, мощь, энергия. Потому что когда кто-то видит великого учителя, говорит, я тут с ним в обнимку ходил, вот разговаривал, это трудный вопрос очень. Это явно какой-то мистификатор, скорее всего. Это явление редкое, потому что вот эта мощь проявления, она столь велика. И еще один момент, конечно, можно представить, что они, возможно, и встречались с Фомой неверующим, который поверил. Ну, как в евангелических текстах. Но я уверен, что они находились на расстоянии, скорее всего. Так вот, я буду закончить вот это вот воскресение Христово. Видите, здесь мистерии сочетаются знания космические и одновременно все те события, которые связаны конкретно. Никакого противоречия с Евангелием нет. Евангелие – благая весть в переводе. Что благая весть? Это учение. Учение, даваемое для всех, называется экзотерическая часть. Это вот из чего выросло христианство. И то, что прошло через апостола Павла. Потому что нельзя было сдать высочайшие знания об энергиях и мыслях людям, которые были невежественны, с малым сознанием. Они могли все эти знания употребить только во вред. Зато они нуждались в чем? Насаждении идеи нравственности. И это прошло широкой линий по всему учению через Новый Завет, собранный и компилированный из Евангелия по Иоанну и отдельных частей рассеянных, уже собранных потом, позднее. И это сыграло огромное значение в эволюции человечества, потому что даже этих знаний было достаточно, чтобы человечество новыми путями стало восходить, что оно действительно поднялось на новую ступень. Даже этих небольших знаний. Представляете, что было бы, если бы люди приняли само учение Христа, которое было им неизвестно. Ведь учение Христа не имеет порой никакого общего, потому что оно столь высоко, что потом им владели только ученики, и которое стало называться позднее эзотерическое христианство. Его знали только отдельные люди. Их потомки стали называться гностиками. Гнозис, слово, то есть знание. Их потом побивали, убивали, гноили, пока совсем не уничтожили. Но небольшие части потом остались человечеством. Они так малы по сравнению с тем, что нужно знать было бы от учения Христа. Они очень невелики. Потому пришлось владыке воплощаться вновь. И вновь, и вновь. Вот Ориген и его воплощение. Вот Сергий Радонежский воплощение. Это все дополнялось, уточнялось. И вновь человечество получало новый импульс, чтобы опять христианство задышало на новом витке еще с большей силой. Кто скажет, а не устарело ли христианство? Нет, оно никогда не устареет. Оно устареет только в искажении, которое пришло с веками от человечества. Вот от этого надо очиститься. А все, что высокое, даваемое учителями, должно быть оставлено и продолжено. Так же, как и все религии одинаково. Они должны быть едиными. Вот как раз размышлял я, как это воспринимается единая религия. Ну, очень просто. Многие думают, все мы должны сесть в одном храме и вместе под одну молитву. Нет, все разнообразно. Кто-то и так сядет, кому-то так понравится. Пожалуйста, и такой выбор есть. Но можно в одном религиозном потоке идти, за Христом, например. Но за Христом очищенным. И никто не будет говорить, что это люди обособившиеся. У них будет проявлена самая высочайшая терпимость ко всем, и мусульманам, и буддистам, и так далее. При свободном посещении взаимных храмов люди не будут обязаны переходить, что он должен быть буддистом тут же одновременно. Он может следовать за Христом и в следующем воплощении, и во многих других. Речь идет о терпимости, вмещении и использовании знаний всех остальных. Вот о чем речь идет. А не о том, что кто-то скажет, ну раз единая религия, значит я должен отказаться от своей. Такого никто не предлагал и не предлагает. Что-то Петя разговорился, да?
Очень хорошо.
Да.
По первой части вашего выступления я принципиально не согласен с тем, что компромиссы закрывают человеку путь к духовному прогрессу. На базе десятков, а может даже и сотни личных и наблюдаемых мной примеров, я видел, что когда люди договариваются, вот, допустим, наша общая территория, а вот тут я там не лезу, а вот тут ты не лезешь ко мне, они прекрасно развиваются.
Это легко решается. Мы сейчас с вами вместим, Бориса. Речь идет, компромиссом называется, это уступка по отношению к духу. Я ведь подчеркнул этот вопрос. Когда вы договариваетесь, мы должны, наоборот, уступать, но это не называется компромиссом. Это так принято по человечеству считать. Мало того, надо как можно больше находиться в состоянии уступчивости. Но когда речь идет о принципиальных вопросах эволюции, никакой уступки не может быть речи, потому что это означает потакание движения вспять. Это означает прекращение эволюции. Сами посудите. Мы каждый раз должны посмотреть, относительно чего идет соглашательство или уступка. Пожалуйста.
Я просто об этом и хотела сказать.
Да, пожалуйста, скажи еще другими словами.
Просто Николай Константинович говорит о том, что определение дает компромиссу. Это отступление от светлых идеалов.
Конечно.
Да? И просто само слово компромисс неправильно в юриспруденции.
Конечно, конечно.
Там нужно говорить о договоре, о взаимной уступке, но не о компромиссе.
Если вы уступаете место в транспорте, это не есть компромисс.
Я немножко не о том говорю.
Давайте еще попробуем.
Конкретизировать, встретились под одной крышей, где угодно, в любом сообществе. Люди, один, допустим, раджа-йог, другой, ну, допустим, там, марчинарец, к примеру.
Хорошо.
И вот они договорились так, вот с 7 до 8 там, лет, там, свои ритмы там, ну, не читают там, марчинарец, там, говорит, они, ну, тоже, допустим, раджа-йог. А я вот иду, вот, к примеру, прахмакумарица. Никто никого не трогает, никто никому не мешает. Вот они договорились. И каждый из них идет своим путем прекрасно. Пока они не переступают эту грань и не начинают наезжать на другого, что типа ты от тьмы, они спокойно развиваются.
Яркий пример бумажной улицы.
Да?
Правда ведь? Была. Была. Собрались все с разной степенью, так сказать, влияния воздействий. И счастливы. И клубок. Пожалуйста.
И они шли.
И что, куда они шли, только вопрос.
Каждый шел туда, куда он считал необходимым.
Вопрос, куда шли?
Мы не можем решать, что есть эволюция.
Кто находится внутри, он же не может решать. Он не сможет, потому что не идет он к иерархии. Он не сможет даже разобраться, когда правильное и неправильное. У него не будет развлечения. У меня даже никогда сомнений не было.
Раджа-йога и организация Брахма-кумарис – это разные вещи.
Конечно. Раджа-йога, Брахма-кумарис, я уже тут заявляла вам, никакого отношения к раджа-йоге вообще не имеет. Раджа-йога никогда не давалась человечеству. Открыто. Никогда. Раджа-йога – это было особое действие, посвящение. среди учителей человечества.
Самое страшное – кулак на учителей. То есть не хотите заниматься разжогой, не занимайтесь, словом вам не скажем. Но главное только не наезжать, если так простым русским языком.
Разве я наехал на раджи-йогу?
Подождите, у меня немножко был в другом вопрос.
Да.
Я его хочу увязать с первой частью, но ведь есть и другие учения, которые то же самое говорят. Не хотите – не занимайтесь с нами, но не наезжайте на нас. И говоря о таком совершенно верном принципе, за который я обеими руками отвечаю, я как бы вот не услышал, какое качество должно быть в человеке, чтобы оно было реально реализовано.
Ну, давайте поговорим так.
Да.
Вот есть конфуцианцы, вот есть даосы, вот есть буддисты, христиане. Когда вы слышали, чтобы мы на них наезжали? Или мусульмане, например. Да мы здесь только защищаем постоянно все эти вопросы. Мы говорим о ложных течениях, в которых нужно понимать. Ложными течениями мы называем следующие. Те, которые занимаются приоткрытием энергетических центров, для того, чтобы люди попадали на одержание. Теперь понятно? Принципы. А это главный принцип. Есть не религиозный путь, а псевдорелигиозный. И таких путей у нас очень много. И любой вам христианин скажет об этом же. И вопрос не в нетерпимости, а в том, что нас сердце содрогается от этих понятий. Скажите. Потому что сколько людей на держание сейчас попадает? А так бы нам было все равно было, чем люди не занимались бы. Да какая нам разница? Занимайтесь. Что вы нам мешаете? Никто нам не мешает. Лично нам никто. Абсолютно. Ни один из бумажек не пришел, чтобы воевать сюда к нам. Или мы туда не приходим тоже воевать. Но у нас, еще раз говорю, чем больше людей занимается психопрактиками, которые прикрываются религиозными системами, тем больше одержимых бегают и психически неполноценных. Такое количество сейчас неполноценных психически бегает, что даже страшно становится.
Да.
Да. Вот о терпимости. Вот если брать его религиозную основу, да, они очень нетерпимы к другим. Знаете, там, что у них нетерпимость в высшей степени. Но, тем не менее, вот мы к ним относимся терпимо. Вот ответ Борису. Но зла, я пока не наблюдал вот зло, которое мог бы сказать. Я пока изучаю этот вопрос, но я вам хочу сказать, что у них там один момент есть, который соответствует сатанизму. А какой, знаете?
Нет.
Не знаете. Это по стране рая на земле.
А, да.
Что такое рай на земле? Ага. Рай на земле – это означает не земля, как убежище временное и устремление, так сказать, в единстве со всей иерархией в космосе, а это означает, что мы отделяемся от... Такая цель стояла у сатаны. Именно он такую цель ставил – рай на земле, чтобы отделиться от иерархии. Но я по этим признакам не мог бы сказать, что иеговисты – это есть темные служители. Возможно, это их заблуждение. По мировоззрению нельзя устанавливать кого-либо во враги наши. На самом деле, иеговисты живут очень счастливо. Они все время в улыбке, в радости. Знаете, счастливых людей их нет. Но они, если вы вступите с ними в дискуссию, они убегают от этого. Ну что вы, мне приходилось так много с ними беседовать.
Просто они чувствуют сильную мощь, поэтому он убегает.
Я разговаривала очень много часто с этими самыми нормальными.
Да я сколько раз пытался.
У них тьмы очень много, вот в их этих сектах там.
Ну знаете, вот...
Говорю,
вот не хочется мне вот в темный зачислять. Вот я вам сразу хочу сказать. Другое дело, что, как и везде, во всех религиозных системах много неправильного. Конечно, много. Пожалуйста.
Свидетели Бога от дискуссии не уходят, но они собеседника не слышат. Они вот им возражаешь, они достают Евангелие, начинают цитировать.
Согласен.
Не слышат.
И с вами согласен.
И они меня слышат.
Так вот, идея еще такая вот, да. Если уж, только не перепутайте с саентологами. Саентология – это однозначно темная иерархия, чтобы вы знали. А почему? Потому что вся система направлена в прошлое. А энергии, которые человек соприкасается с прошлым, они затягивают и прекращают ее эволюцию. Эволюцию духа. С человеком ничего не происходит внешнего, но он прекращает развитие. Пожалуйста.
Как отличить нападки на иерархию от нападок, ну, скажем, не нападок, от критики тех конкретных здесь сейчас воплощенных людей, которые тоже могут говорить, что они занимаются, допустим, огни-йогой? Вот как отличить одно от другого?
Можно в следующий раз?
Да, на самом деле, я только два слова скажу, что... Как-то вот занимаются огни-йогой, какое-то такое расплывчатое выражение. Да. Читают вы, имеете в виду, или что?
Да, человек может читать
огни-йогой. Читает, еще не занимается огни-йогой.
Есть целая куча движений, которые читают, говорят, что они занимаются.
Так читает это...
Не, но они ничего. Могут очень сильно отойти от учения.
Конечно, и у нас сколько угодно это
так,
все.
Так вот, но когда так люди попробуют вернуть, они скажут, ты критикуешь иерархию.
Ну, это отдельный вопрос, конечно. Давайте мы это самое 26-го числа. Я прошу всех приходить, будет беседа на любые темы.